эфире «Радио Свобода», «Свобода в клубах», Наринская и Ревзин. Два критика, литературный и архитектурный, два специальных корреспондента издательского дома «Коммерсант», журналист и комиссар. Так расшифровывалось название вашей программы, Наринская и Ревзин, на телеканале «Дождь». И программа закрыта, и Григорий Ревзин больше не комиссар русского павильона в Венецианской биеннале. Вот чем вы расстроены в этих обстоятельствах? И как дальше жить, вообще говоря, без программы, без комиссарства? Кто расстроен больше, Григорий или Анна?
Ну, я совсем Григорий. Не расстроен.
То есть ты не расстроен, что ты больше не будешь еженедельно со мной встречаться на телеканале «Дождь»?
Послушай, что касается телеканала «Дождь», то это была твоя программа, в которой я был гостем. Это,
у Лермонтова «Мцыри» написано «И барс в пустыне вечный гость». И всегда Лермонтова упрекали за то, что вечный гость не существует. Да? Вечный гость, он уже хозяин. Вот. Так же и ты был. Барс в пустыне вечный гость.
Так, окей.
Вот, но я-то думал, что я отвечаю за биеннале, а за программу ты. Что касается биеннале, я совершенно не расстроен. Но я вообще-то очень давно оттуда хотел уйти, собственно, непосредственно после биеннале. Вы знаете, но все-таки это до некоторой степени личный какой-то, не знаю, карьера. Да? Я стал комиссаром в 2000 году, получил тогда премию «Российский павильон» в первый раз. И в 2012 году я опять стал комиссаром и опять получил премию. Мне казалось, что сделал, что мог, сделайте лучше меня, да. Просто отдать кому-то, это, так сказать, было бы естественно. Ну, тогда Мединского только назначили, и тогда вот мы об этом беседовали с, когда у Мединского была помощница Юлия Зазулина, и она передала мою просьбу, и от него пришло, что сейчас это, это будет такой некий демарш против назначения нового министра, и он меня просит этого не делать. Ну, хорошо.
Хорошо, теперь он вам предъявляет претензии, если можно так сказать, что вы слишком много трудитесь публицистом и высказываетесь неприятным образом по поводу российской политики в Крыму. Я правильно понимаю?
Естественно, поскольку он инициировал, я считаю, что это сделал он лично, письмо деятелей культуры в поддержку
политику,
действий президента Путина, имелся в виду Крым. Путин даже на прямой линии сказал, что он как-то не любит коллективных писем и как-то вроде как не поддержал министра в этом направлении. Мягко покритиковал. Вот. А я одновременно с этим написал, что это совсем неправильное действие, и как-то вот оно меня очень расстраивает, то, конечно, понимаете, я считаю, что он меня правильно уволил-то. Во-первых, там, работая он у меня, я бы его тоже уволил. Но это человек с очень странными взглядами, действиями, да, то есть. Знаете, министр культуры, который ссорится со всей культурой, да, те, кто подписали письмо, они, у них там срываются контракты, они ходят как-то, с ними некоторые не здороваются, те, кто здоровается, как-то отводят глаза, там, как-то неловкость возникает. А те, кто не подписал, те тем более как-то ходят тоже очень нервно, потому что, сейчас там финансирование прекратят, еще что-то какие-то будут неприятности. Зачем ты это сделал-то? Что это такое? Тебя никто не просил. Человеку дали какую-то область руководить, нам со всеми, все какие-то обиженные, нервные, что-то наделал-то. И очень странно, для меня, что такое комиссар? Это там он может много чего делать, я делал выставки просто в качестве со-куратора. Но вообще-то комиссар – это личный представитель министра, реально представитель министерства, но в наших условиях личный представитель министра на выставке, да? Как я его буду представлять? Поэтому я-то считаю, что это совершенно логичное решение. Оно пришло несколько не вовремя, там осталось 3 месяца до выставки, но вот уже после того, как меня уволили, всю концепцию выставки, ее представляли в министерство, они ее приняли без всяких изменений. Да, там, в том числе там будет русские идеи за 20 век, это такая концепция, там каждая страна должна представлять свои идеи 20 века, поскольку у главного куратора идея, что в 914 и 2014, 100 лет 20 века. Там в том числе, например, есть идея архитектуры ГУЛАГа. Они ее нормально совершенно приняли. То есть вообще ничего в экспозиции не изменено. Поэтому, это вопрос тогда чисто личный. Могу ли я его представлять? Нет, не могу и с удовольствием не представляю.
Григорий Ревзин, да. Спасибо. К содержательной части русских идей с 20 века мы вернемся. Теперь Анна Наринская, ваше неудовольствие.
Да, я ничего комиссара не была, соответственно, ниоткуда меня так не выгоняли. Что я могу сказать? Сказать, что я расстроена в каком-то прямом человеческом... Мы сами, никто нас дождя не выгонял, и более того, они были очень расстроены, что мы не будем это продолжать. Хорошо, это было еще в той ситуации, сейчас мы знаем, опять же, что, вероятно, их ситуация стоила нам, как уже множество раз пошутили во всяких твиттерах, стоило убрать Наринскую и Ревзина из эфира, как, значит, им кабельные операторы предложили, значит, снова войти в пакеты, что, конечно, связано с тем, что вот тоже Владимир Владимирович повел себя так, не знаю как покровитель молодых. Ну, мы с Гришей не молодые, он сказал, там, молодой коллектив, а мы как-то вот никак не подходим молодому коллективу. Я расстроена тем, насколько быстро это моя, не буду даже нехвастливо притворяться, что не моя, вот именно моя единичная концепция этой программы изжила себя. Вот потому что это действительно оказалось таким знаменем времени. Как я это придумала? Значит, сначала Дождь позвал меня одну и сказал, давай ты что-нибудь у нас такое будешь говорить. И я придумала такую штуку, что вот есть Григорий Ревзин, буквально...
С которым всегда есть о чем поговорить.
Да, но не только это.
И у нас были некоторые расхождения. Да.
Ну, я даже помню, вы напомнили на последней программе. Да, Анна занимает позицию абсолютно
Нет, в общем, я считала, что существуют некоторые там приличные, да, вот, ну, есть, например, какой-нибудь Лимонов или Жириновский, но я же с ними не буду встречаться ни в каких дискуссиях, потому что это просто смехотворно. А вот в некотором приличном спектре возможных мнений, когда программа начиналась, а мне кажется, это бессмысленно. Вот, когда программа только начиналась, мы с Гришей стояли просто на противоположных совершенно. Гриша говорил, что нет, там, надо сотрудничать с государством, если, исходя из этого сотрудничества, может выйти что-нибудь хорошее.
Ну, я думаю, что там... сотрудничать с Капковым и Собяниным, если вот конкретно
Мы же
делать что-то для городской архитектуры.
Нет,
области урбанизма, да, я был готов сотрудничать с кем угодно. У меня не было такого, пожалуйста, можно и Калининград, и там...
Да, наоборот, Гриша говорил, что же они со мной не сотрудничают, я же могу сделать столько хорошего. Я говорила, не будем, значит, пожимать эти руки. Я сейчас очень утрирую наши позиции. Я тоже, наверное, бы сделала что-нибудь... если бы мне предложили сделать что-то, что я считаю необходимым и конкретно улучшающим жизни конкретных людей. Но это другое дело, да? А главное то, что мне вот, ну, по огромному количеству общих и даже не общих вещей, вот бойкот Олимпиады, когда мы говорили, да, мы имели совершенно противоположные позиции. Пока буквально за те немногим более полгода, ну, на самом деле, по-моему, месяцев 8 мы вели эту программу, эти наши разногласия скукожились до... абсолютного минимум. Их отсутствия. Мы с Гришей стали оба, то есть люди, которые смотрели программу, они как бы отмечали изменение Гришиных взглядов, но на самом деле вопрос в том, что я с самого начала стояла уже у стенки. А Гриша, как бы он стоял еще не у стенки, а политика и изменения, да, она Гришу притискивала к этой, так сказать, стенке, потому что она говорила, нет, это такое государство, где вы, Григорий Ревзин, никаких, ну, практически никаких ваших прекрасных замыслов осуществить не можете, сотрудничай, не сотрудничай. Это там государство, которое ведет себя так, что такой человек, как Григорий Ревзин, с его, как довелось ли мне с моим... Как Пушкин говорил,
умом и талантом,
да. С его умом и талантом вы нам не нужны здесь. И так далее. В итоге мы, вместо того, чтобы между нами проходила некая граница, и нам нужно было бы за что-то спорить и быть в каких-то, значит, интеллектуальных схватках, все последние программы, они сводились к тому, что Гриша говорил какие-то прекрасные умные речи, я говорила, да-да, как ты прав. Потом я начинала плескать руками, как мне свойственно, говорить, до чего же дошло, какой ужас, ахаха, и Гриша говорил, как права ты, моя милая. Нам казалось, что это не совсем уже интересный, как бы, для зрителя формат,
во всем случае, полностью. Так что, времена Очакова и покорение Крыма вас довели до полного согласия, Григорий?
Ну, конечно, то изменение, которое произошло после Олимпиады, то есть захват, ну, как бы вся украинская ситуация, она очень резко сузила поле диалога между, ну, скажем, там, какими-то культурными или интеллектуальными силами и властью, политической властью. На самом деле сегодня нет общих тем, и наша государственная политика, она, так сказать, предельно неэлитарна. Ну, то есть не нужно никаких новых идей, не нужны никакие проекты. Понимаете, на самом деле все, что я делал всегда в рамках этого сотрудничества, заключалось в том, чтобы сюда перенести какие-то европейские практики. Но если государство вот так решило, что оно как бы не Европа, ну, наверное, можно
что
было пытаться...
Что даже написано в проекте «Основы государственной политики», если
ну,
я помню,
ну, да,
Россия,
но это как бы
Европа.
Такой проект несколько маргинальный, я бы сказал, да. Но, в принципе, наверное, сюда можно было переносить какие-то практики Китая, не знаю, Гонконга.
Не из Латинской Америки.
Ну, просто я их хуже знаю, и, честно сказать, не так симпатичны, да. Окей. Поэтому, ну, исчезло поле сотрудничества. Причем, там, не по моей инициативе, прямо скажем. Ну, вот, собственно, формально мое отстранение от комиссарства является таким указанием на это, что, слушайте, нам больше так не надо, давайте как-то по-другому.
Слушайте, а вот теперь новый комиссар, он же может столкнуться, насколько я понимаю, с историей, когда он гордо выходит на биеннале представлять министра, страну и так далее, и какие-нибудь, не знаю, европейские активисты устраивают флешмоб, забрасывают
его яйцами. Мы это все проходили. Это не то, чтобы так увязано. Можно, извини, я перебью, хотя это Гришина там
была. Ну, Аня была там.
Я там была, и, понимаете, это же очень важно, так сказать, насколько, да, вот мы в то время, когда Гриша, вот Костя, мой муж, и Сергей Чопан, да, Сергей, вышли получать вот этот приз, в этот момент вдруг раздались, значит, вопли, действительно произошло некоторое рассеяние прессы, которая все это снимала, часть прессы побежала, значит, смотреть, что происходит, и прямо около русского павильона некая группа девушек, большая, штук 20.
Нет, на самом деле это было почти на всей территории Джардини, вот, по крайней мере,
да?
На всей центральном этом самом. Началась демонстрация
Пуссерая.
«Освободите Пуссерая».
Да, и там девушки в балаклавах с плакатами, значит, как-то это очень живенько все, и, например, на территории была... Вот там началась первый раз, я там увидела статуи в балаклавах, эти красивые статуи, они были вот в этих цветных таких этих масках.
Мы получали приз, конечно, надо отдать должное жюри, которое там, ну, у нас был действительно там лучший павильон, который я делал в своей жизни.
Спорить.
Но тем не менее дали нам премию, несмотря на это отношение к России. Но ответом была просто, ну, вот массовая акция протеста. Ну, насколько, конечно,
но
это
она не была такая уж массовая.
Ну,
но...
там было,
ну,
наверное, человек 300.
Да,
ну, в общем,
много.
Хочу сказать, что...
И продемонстрировано отношение,
конечно,
не к эстетике, не к культуре России, а к ее политике однозначно.
Ну да, они несли портреты Путина, они, ну, лозунги разные. Понимаете, все-таки, при том, что с точки зрения государства Пусси Райт это уголовное преступление, с точки зрения биеннале Пусси Райт это потрясающее, конечно, художественное произведение.
Да.
И сама акция в их поддержку все-таки в каком-то художественном поле. То, что произойдет сейчас, ну, это как-то не художественная акция, это какая-то другая тема. Ну, я не знаю...
Но при этом Советский Союз же участвовал в биеннале.
Это
кстати,
очень интересный момент.
Вот я просто задаю вопрос, я не знаю.
В архитектурной биеннале Советский Союз не успел поучаствовать. Первая была в 82-м году, мы не знали, что выставлять. Один раз мы показывали какие-то фотографии. В художественной биеннале Советский Союз участвовал.
Ну, насколько я помню,
совершенно
не каждый,
безуспешно.
Не каждый.
Ну, там был большой кусок, который был связан с муссолиниевским периодом.
Да.
У нас было триумфальное участие в 24-м году. Это довольно подробно описывают. Там Иренбург, например, он в этот момент приехал в Венецию. Там были Попова, Экстер, там весь русский авангард был.
Конечно.
И, собственно, экспозиция эта в итоге не вернулась в Россию, а в конечном итоге попала в коллекцию МОМА. Там получили первую премию. Это вот такая история. И потом уже только Кабаков у нас получил премию вот из художественных. Ну и вот мы получили там артурный два раза. Другое дело, что я надеюсь очень, что в этот раз... Ну, как бы сказать, комиссары выставка немножко расслоятся, поскольку не то чтобы я был настолько уж известным человеком, но поскольку я там так долго, я там три раза был куратором, два раза комиссаром, ну, как бы какие-то контрагенты там, ну, собственно, контрагенты, я так сильно сказано, друзья просто, знакомые, они все очень, конечно, это как-то переживают, мое увольнение, и... Они все знают, что это та выставка, которая делалась при мне, значит, меня уволили за Крым, а выставку эту он уже не смог переделать. Поэтому я надеюсь, что к выставке они отнесутся лояльно, а ну, комиссар должен будет принимать на себя какие-то вот неприятности. При том, что Семен Ильич Михайловский, который стал вместо меня комиссаром, наши личные отношения ужасные. Там
были
наши,
и до того.
Да, совершенно не, но никак не связаны с
комиссаром. Семен Ильич же подписал это письмо
он
в поддержку.
Письмо, но значит, я должен действий. Сказать, что Путина, в профессиональном смысле человек очень талантливый. Если ему удастся сохраниться в этой должности, вот на следующий раз он может сделать очень хорошую выставку. У него были прекрасные выставки в Петербурге в 2000-е годы, 1990-е годы. Просто такой эстет, очень, он все здорово делает. Так что это профессионально, тут никакой беды не произошло. Тоже по этому смыслу я не переживаю. Не то, что назначили какого-то чиновника, который вообще не понимает, с чем дело имеет. Нет, совсем адекватного человека.
Да. Спасибо. Я просто хочу сказать, что вот то, о чем ты сказала насчет того, что должен ли новый куратор или новый комиссар да, готовиться к некоторому там остракизму и так далее. Но ведь это то, к чему мы вообще все уже теперь должны быть готовы. То есть выбор теперь нас, если мы делаем какие-то проекты на Западе, финансируемые государством или даже не финансируемые государством, но как бы представляющие Россию, он должен быть такой. Или мы должны как-то с самого начала страшно открещиваться, делать что-то дико. Угу. Ну, ты, на самом деле, например, невозможно уже быть на нейтральной почве. Да? Ты, сделать какой-то прекрасные цветочки, как бы они не были прекрасны, это невозможно, потому что сейчас на Западе, вот я там только что, во всем случае, могу сказать про американскую там академическую среду, у меня было множество разговоров, вот я недавно в Нью-Йорке. Абсолютно, то есть мы пришли в то, я не знаю, время, как, я не знаю, в советское время, не знаю, когда были какие-нибудь процессы, но даже больше, ну, наверное, я просто никогда не говорила с американцами во время войны в Афганистане, да, ты должен как бы сразу обозначить свою позицию. Да, я из России, но я там против аннексии Крыма, оккупации Крыма, как они говорят, выучив вот это слово Краймея, которое они до этого просто даже понятия не имели, что это есть. Да? И ты должен все время это обозначать. Иначе просто, если ты даже делаешь что-то прекрасное внутри какого-то большого российского проекта за рубежом, ты сразу становишься неким, значит, выразителем режима, поддерживателем режима и так далее.
Но разве не то же самое было с американскими интеллектуалами во время войны во Вьетнаме? Мне кажется, это нормально, когда страна, хотим мы того или не хотим, но архитектура и политика, искусство и политика, искусство и власть, архитектура и власть – это одна из центральных тем 20 века, которая перешла и в век 21. И точно так же, я думаю, артисты, художники, которые работали во времена, прости господи, фашистской Германии, и тогда и всю жизнь были вынуждены эти позиции определять. И американские интеллектуалы во время Вьетнамской войны.
Я не согласен. Вы знаете, нет. Да. Мне кажется, что, ну, по крайней мере, когда речь идет о Европе, об артистической Европе, то там достаточно четко разделяется государственный уровень, официальный уровень контактов между людьми. Это не одно и то же.
Нет, ну,
конечно, очень трудно, если говорить именно о комиссарских там делах, очень трудно вставляться в какие-то официальные форматы. Вас ведь нигде не будут вставлять.
Сказала.
При этом думать, что как бы тебя каждый человек там ну, воспринимает, ты из России, значит, ты захватил Крым. Там,
нет, подожди, зачем ты мне приписываешь сейчас то, чего я совершенно не говорила? Все-таки это какая-то такая одноклеточность, и даже наоборот, в советское время при полном промыве мозгов советских граждан, не то, что любого американца, все-таки начинали бы на улице бить за то, что он там
американец.
Абсолютно.
Например, как раз с Китаем так не получается. То есть Китай с тобой, любой человек, общается как с представителем страны на очень официальном уровне и не выходит за этот формат. У тебя есть только один горизонт. С Европой не так.
Грусть по этому поводу моя состоит в том, что ты уходишь от сложности. Да? Например, ну, человек может испытывать по поводу Крыма, например, там, сложные чувства. Да, ты считаешь, что политически это преступление, с другой стороны, ты можешь верить в то, что это голосование, этот референдум был действительно такое
90%.
Большинство, да, и так далее. Ты говоришь с огромным количеством людей из Крыма, которые совершенно искренне все как один говорят тебе, что да, это был наш выбор, мы так хотим. Вот недавно я говорила с такими людьми и из Донецка тоже. Неважно, ты можешь испытывать сложные чувства по этому поводу, которые ты не можешь никак поделиться.
Согласен.
Причем не только с европейцем. Да, но я имею в виду, ты не можешь
иногда
никак...
со своим соотечественником.
Нет, со своим человеком.
Чем ты не можешь поделиться? Тут вопрос... когда ты говоришь, вот русские павильоны там, или, да, не знаю, русские балеты, русские гастроли, надо понимать, что в рамках, ну, как бы официальных форматов они будут репрессированы.
Если ты сидишь в ресторане и говоришь по-русски, а к тебе подходит человек и говорит, а вот мне интересно, что вы думаете. Понятно, что эта ситуация как-то разрешена. Я говорю именно, когда ты представляешь государство, ну, на выставке, где еще, на каком-то мероприятии и так далее.
Радио «Свобода» и Норильская и Ревзин у нас в гостях в качестве героев и персонажей своей собственной программы и в качестве гостей студии «Радио «Свобода». Я хочу вернуться к тому, что вы обсуждали на своей последней программе. В частности, меня очень заинтересовала позиция Григория Ревзина. Он говорил о том, что весь политический проект России в отношении Крыма выглядит очень архаично. И именно в этом смысле, продолжая мысль Григория, я бы сказала, нас, европейцы и американцы, и не понимают. Кстати, многие люди в России обижаются, или как вот есть такая эмоциональная реакция, я наблюдаю, а что это Европа так реагирует? Почему европейцы, типа, лезут в наши дела, почему они критикуют Путина, Крым, мы имели право так поступать? Так вот, мне кажется, проблема в том, что в России большинство людей мыслит архаически и мыслит категориями, ну, середины 20 века. Что вы об этом думаете?
Ну, о людях я бы, конечно, не стал говорить, что они мыслят архаически. Это люди разные, мыслят по-разному.
Okay.
Если говорить о государственной политике, то я имею в виду такой достаточно узкий слой, то есть именно политических действий, вот, и как бы политической культуры, политического обихода. И здесь, на мой взгляд, ситуация очень понятна. Значит, после Второй мировой войны Европа, ну, скажем, цивилизованный мир стали... Они приложили много усилий к этому, учиться тому, как заниматься экспансией, не нарушая государственных границ.
Без войны. Меняя... Мне кажется, единственное, вот два было таких очень неприятных момента в этом смысле, это, конечно, Америка во Вьетнаме и спор о Фолклендах. Там поменялась война.
Ситуация следующая. Значит, во-первых, сначала, 50-е годы, это была история, когда мы так действуем в Европе, но не так не действуем в третьем мире. Не только Вьетнам, Корея там достаточно много таких ситуаций, но в Европе нет. Да? Значит, потом это оказалось распространено на как бы
более широкий географический ареал, на все возможности.
Фолкленды довольно специфическая ситуация. Это не вопрос захвата Британии ее, ну, как бы бывшей колонии. Это совершенно не похоже на Крым. Это территория, которая от нее не отделялась и решала отделиться. И причем это были очень как бы маргинальные, наоборот, группы, которые хотели оттуда отделяться. Хотя, конечно, это был большой удар. Ну, вот
по этой политике,
да,
по именно этой... поэтому Тэтчер и считается не только консервативным, но и архаичным политиком.
Значит, в принципе, это большая работа политиков над тем, чтобы придумать новые правила игры. То есть ты можешь как бы прошлять любую экспансию, торговую, культурную, финансовую, технологическую, но не менять границ. И, знаете, вот ну, то, что называется сегодня глобальный мир, по сути, если вы посмотрите на, ну, как бы места глобального мира, это просто бывшая Британская империя. Ну, вот, вот что это такое? Гонконг, Сингапур, там, значит, ну, конечно, Соединенные Штаты и так далее. Но невозможно себе представить, чтобы Британия вдруг начала сейчас войну за восстановление своего, так сказать, протектората над...
Или Францией.
Да.
Или Францией, или Испанией.
При том, их влияние колоссально.
Колоссально,
да, значит, и английского языка, и английского законодательства. Значит, ровно то же самое, если считать, что... Знаете, мы столкнулись с задачей, ну, в каком-то смысле аналогичной той, которую столкнулась Британия после Второй мировой войны, после развала Британской империи. Наша задача распространить, не знаю, такая она или такая, но вот мечта о Советском Союзе, там, как о Золотом веке, предполагает, что у нас есть задача распространить свою экспансию на все бывшие Советские республики, а также на страны народной демократии в Европе. И это вообще-то реальная задача. Но только это не надо, невозможно никак сделать с помощью войск и захвата границ. И наоборот, если считать, что у нас вот это вот была задача, да, вот Британия так и жила свой постимперский комплекс, да, там разочарование 50-х годов в Британии очень сильное, до вот начала 60-х. Но постепенно оказалось, что подождите, да весь мир, пожалуйста, он нас ждет и он нас обожает. И, соответственно, для нас вот стоит эта задача, и после того, как мы ее решаем путем военного захвата, мы наоборот, ну как бы
отдаляемся,
всех их превращаем.
От этой идеи, да, да.
Мы как бы от этой идеи уходим очень далеко.
Абсолютно,
потому что все эти люди начинают нас.
Да, и это очень важный момент, потому что как человек, значит, менее исторически мыслящий, а более, скажем так, модно мыслящий, чем Григорий, да, скажу так, что есть два проекта вот об этой экспансии. Один, скажем, ну как вот бывает, один проект, который как бы сам по себе случился, да, не был задуман какими-то умными людьми в комнатами, сидящими и пишущими там план на бумажке. А второй именно вот такой, когда просто собрались люди, написали план и его выполнили. Значит, первый план – это голливудское кино. Вот настоящая экспансия. Вот эта экспансия без всяких войск. И может Михалков, и все кто угодно говорить, как... Да, говорить, как, значит, ужасно, и давайте блокировать и так далее. Но сначала, значит, американское кино, потом американские сериалы, да, вот, весь мир живет американскими ценностями. И им не нужно никуда входить. Там Ирак, это другое дело, и все, а вся Европа, вся Россия и так далее, понятно, они абсолютно в каком-то смысле поражены, так что такая занудная мать, как я, тоже говорит своему там сыну, меньше уже смотри, там, какой-нибудь Капитана Америку, все вот эти вот какие-то марвеловские комиксы. Ну, это действительно сила, неважно. Такой пропаганды, такого искусства,
но потому что... это было придумано все-таки. Это было себе как государственная задача.
Это было,
ну, или,
это было,
частно-государственное
партнерство. Это, надо сказать, да, сначала первое стало происходить, и потом было подхвачено, в истории. Да? Но, а есть, значит, вот совершенно другая вещь. Ну, как бы, когда пришел Блэр после Тэтчер, и началось английское обновление. Я страшно этим интересуюсь, знаю про это все, не буду вас этим мучить, но, во всяком случае, тогда был создан в недрах английского нового правительства, которое призвало конкретный пиар-агентство на помощь, не просто как-то, да, проект, который назывался «Кул Британия».
Вот. Это ужасно интересно.
Да.
Хотел, чтобы ты еще помучил нас.
Значит,
немножко.
Вот это был конкретный пиар-проект. Когда собрались какой-то, я, к сожалению, вот пришла неподготовленная, так я даже знала когда-то имена этих, надо сказать, совершенно не молодых, не хипстеров, а вполне себе старых таких дядечек. Именно тогда мы ведь очень, там, Beatles и Rolling Stones, да, они были популярны в мире, но там новое английское кино, то есть они вытащили...
Новый английский дизайн.
Новый английский,
дизайн,
они вытащили то, что было
вот
там.
Очень,
да, то есть что они сделали? Их идея была какая? Две. Одно, они страшно пропагандировали, действительно как бы продвигали по-разному то, что в Англии происходило в этот момент, как бы, что было символом неконсервативной новой Британии, да? Брит-поп и так далее. А во-вторых, они вы из прошлого, из 60-х, 80-х тоже, они особенно из 80-х, да, они вытащили всю антиконсервативную и антитэтчеровскую культуру. У них даже очень смешно. Они взяли, есть такой человек, спичрайтер Тэтчер, по фамилии то ли Доб, то ли Добс, который по его книжке снят сериал «Карточный домик». Вот сериал «Карточный домик», это на самом деле он сначала был поставлен в Англии, это же переделка английского сериала. Она сделана по книжке, ну, этого человека, да, очень, как мы видим, способный дядя. При этом он для Тэтчер писал речи. Так вот, они его просто спросили, в частности, вот что она не любила, от чего она приходила, будучи в своем этом костюме и так далее. Так они, во-первых, не считались. Неважно, считались они с ней отрицательно или положительно. Что она не любила? И, значит, ну, она не любила то и все, и там какой-то список. И они отталкивались от этого списка, что она не любила и какие явления вот этой вот маргинальной культуры, да, ей не нравились, какие фильмы ей не нравились. И они, значит, дальше стали как-то их пропагандировать. Ну, дальше была целая идея продвижения этого. И они там, не знаю, это вот, значит, вся эта английский, значит, такой расслабленный шик, эти немножечко грязненькие мальчики с отросшими волосами, вообще, вот все, что случилось, да, в самом начале, ну, на рубеже 80-х и 90-х, когда Англия стала лейбористской. Но даже когда мейджор кончил,
позже,
в 92-м году выбрали мейджор, значит, там, типа, в 94-м каком-то году, да, ну, мейджор уже был не Тэтчер. Он же был слабак. Да, да, она ушла в 89-м году. Он ее предал. В общем, я так смотрю. Вот, неважно. То есть это конкретный проект, не, да, вот по продвижению именно и действительно, ну, то, как Англия модна во всем мире уже там 20 лет. Как, значит, все, что они там пискнут и сделают, все начинают к этому присматриваться, потому что вот это по-настоящему модно и так далее. Во всяком случае, в культурном смысле это невероятно доминирующая страна во всем мире, при том, что она, в общем, маленький островок.
Я бы хотел тут добавить... Дело не только в моде, то есть мода, конечно, очень важна, но есть еще и британское право, и есть еще британские банки и биржа, и тут вместе, они все вместе как раз и создают возможность, ну, как бы очень сильного влияния.
Абсолютно,
на большие регионы.
Да, конечно, это поддержано, это что не то,
важно,
что какая-то...
в этой ситуации, это необходимость сотрудничества элит, военной, политической, экономической, силовой, ну, в смысле разведки. Да. Да, и культурный.
И культурный.
И вот проект сегодняшней экспансии, он требует как, ну, гармонизации элит. И, соответственно, когда они все вместе работают на, ну, простите, на родную страну.
Да, да.
Значит, ситуация, когда культурная и интеллектуальная элита становится пятой колонной, бизнес это, соответственно, ну, уже воры, которых нужно уничтожать,
хочу,
и так далее.
Ну, в общем, я почему я привлекла такую передачу.
Да.
Вот, понимаешь, есть этот шал...
Да, да, вот этот вот момент, это архаично. То есть, когда ты в качестве единственного способа решения внешнеполитических задач, у тебя их два. Это дипломаты и войска. Вот больше у меня нет. Mm-hmm. А, есть разведка еще. Вот три. Значит, и по-другому я не умею. Это архаика не в смысле того, что, боже мой, как я устарел. Ну, как бы, ну, устарел и устарел. Это вот я хожу всегда тоже устаревший уже сколько лет. Вопрос не в этом, а в том, что ты не можешь выполнить стоящую перед страной задачу, ну, вернуться на позицию, вот то, что Владимир Владимирович вроде так важно, как бы, биполярного мира, то есть быть не 2,5% мирового производства, а гораздо больше, и, как бы, ну, составлять действительно центр. Ты не можешь выполнить эту задачу этими средствами, войсками и Лавровым, все. Не получается.
И здесь ужасно важно, да, возможность, потому что, да, интеллектуальная элита, грубо говоря, не правая, она пятая колонна. Так она в любой стране пятая колонна. Где есть эта интеллектуальная элита в любой стране, которая разделяет...
И мы... Есть некоторая разница все-таки, что, Анна, у нас литературная критика и архитектурная. У нас, ну, архитекторы, да, это, и урбанисты, это не пятая
нет,
колонна.
Нет, нет, я имею в виду оценка, да, со стороны... Не власти? Со стороны власти, да, поэтому, так. Но мы должны понять, что, например, фильм «Аватар», да, который, не знаю, один из самых невероятно финансируемых фильмов. Понятно, что в Америке не государство финансирует впрямую, но это, безусловно, при протесте государства не могло бы случиться, да, вот такие инвестиции в этот фильм, который стоит, ну, это одно из самых левых и таких антиимпериалистических и в этом смысле антиамериканских произведений, которые там только может быть.
Ну, а то «Матрица», есть, прошу,
да,
прощения,
ну, «Матрица» начиналась как некие маленькие проекты, надо сказать, это все, вот «Аватар», это действительно, ну, вот это представляет Америку, да, вот это то, чего Америка предлагает. Она говорит, гляньте, что мы сделали за, забыла сколько, $300 миллионов, ну, за какие-то баснословные деньги, фильм, который очень смешно, значит, были эти картинки во всех американских мультиплексах и мультиплексах, значит, мира, было такие две таблички, две стрелочки, на одной стрелочке написано «Аватар», на другой написано «Other Movies». Вот, и это действительно было во всех фильмах. То есть Америка может представлена быть и так. Грубо говоря, Америка может быть представлена чем-то, что ее политику страшно критикуют. У нас просто эта идея сама кажется абсурдным любому даже умному человеку, представляющему правительство, с которым ты, ну, или власть хоть как-то, с которым ты говоришь.
Вот мы заговорили сейчас наконец на тему, которая меня очень живо интересует последние несколько лет, когда я думала о некотором успехе Польши и Чехии после расклада Советского Блока, я приходила к такому выводу, что как раз часть их успеха очень большая, это согласие власти, вот в широком смысле то, о чем говорил Григорий, и людей культуры. При этом они продолжают оставаться так называемой пятой колонной. Mm. Они критикуют власти, но тем не менее какой-то возможность договора там существует. Вот почему она в России невозможна? Что такое? Это недоверие, самих сторон?
Я мало понимаю, что происходит в Чехии в этом смысле. Если говорить о Польше, то есть фундамент националистического, который объединяет вот эти вот ценности месте возрождения польской государственной нации.
Католический.
Вот хорошо.
Есть определенный комплекс.
То есть это довольно специфическая вещь, которая в России, у нас же нету такой идеи, да, националистические идеи в России – это, простите, подкоп под государство, потому что оно разлетается. Хотя они у нас есть очень большие движения, но как раз наша главная слабость – это наличие, если считать, что против России есть всемирный заговор, то бить надо в то, что у нас есть огромное мусульманское население, и вот чувство… Ну, когда 80% москвичей там вперед ЖКХ ставят проблему того, что здесь понаехали, то ясно, что какое единство, да, это как бы это свои же граждане при этом понаехали с Кавказа, да, то есть это очень такой, у нас нету рамки, которая объединяет. У нас могла бы быть рамка, заключающаяся, которая всегда и была, собственно, для российского государства, что государство – это прогресс, Европа, движение вперед. Государство ведет туда.
Да?
И это то, на чем соединяется культура, наука, бизнес, здравоохранение.
Проект русского авангарда, он же был таким.
Самые разные, да, то есть вообще государство – это ведущее вперед силы.
Ну, тогда... в 90-е перестройку, вот это был момент единения власти и интеллигенции на этой ровно как бы площадке.
К сожалению, сегодня, ну, это уже конкретная конфигурация вот третьего срока правления Путина, когда Владимир Владимирович очень обиделся за то, что не все его были рады, и, соответственно, стал ориентироваться на Уралвагонзавод против элиты, да, вот этой вот. То есть, как бы, те, кто идут вперед, они, на самом деле, по его мнению, теперь идут не вперед, а против него, потому что он, ну, как бы, они его не хотят, да, и это... В общем, довольно случайная ситуация. То есть, ну, предыдущая конфигурация с Медведевым была вся про то, что государство продолжает как-то вот всех вести вперед. У нас там модернизация, что-то такое.
Ну, по крайней мере, на словах.
На словах, да. Да, да, это, при том, что между Путиным и Медведевым разница скорее чисто волевая, абсолютно, чем ну, вообще масштабы как
Я, честно
фигуры.
Говоря, не верила в Медведевскую, теперь так называемую, ни разу.
Но, тем не менее, получилось, что сегодня государство нас вперед не ведет. Оно нас ведет в Крым, оно нас ведет в Луганск, там, в Донецк, но не вперед.
Как литературный критик, я должна сказать на этом месте, что, ну, все-таки мы, и все-таки мы все люди, имеющие, а некоторые из нас даже поэты из присутствующих здесь, мы понимаем, как важны слова. Да, можно было не верить на делах в медведевскую оттепель, но факт состоит в том, что вот эти декларация, которая была предложена, да, она была делом достаточно, но это не то, что совсем вот неважная вещь, да, вот это было продекларировано.
Обществу был дан сигнал.
И кроме того, именно вот эти люди, о которых мы сейчас говорим, да, разного степени критичности настроя своего к государству, да, они чувствовали себя привлеченными, а не отверженными, какими они себя сейчас чувствую, да, и вот это вот настрой в определенных кругах теперешний надо валить, и то, что любая совершенно компания, и, так сказать, ты после нескольких стаканов, не знаю, вина, виски, чего, обязательно выходишь на эту тему, и все начинают это обсуждать, как бы результат этого, на самом деле люди не так уж сильно боятся за свою жизнь и считают, что здесь оставаться так уж опасно. А это абсолютное ощущение собственной ненужности.
Это кризис идентификации, Ань. Вот мне кажется, что то, что переживают сейчас люди элит, это кризис идентификации.
Почему?
А потому что, если ты не согласен с политикой России в Украине, в Крыму и так далее, то ты себя чувствуешь ужасно некомфортно.
Нет? Я не знаю, у нас такая модификация на эту тему.
Кроме того, у нас такой опыт неодобрения российского государства.
Тогда как как устроено, давай валить. Вот я хочу с этим разобраться. Как устроено вот это вот ощущение?
Человек не может реализовываться.
Абсолютно.
Все-таки, понимаете, после советского опыта, что отличает от советского опыта? В советском ситуации ты мог пойти работать в институт, не знаю, там, ну, я там работал в институте истории архитектуры, да, истории теории архитектуры. И спокойно себе занимался там проблемой обелиска в новом европейском градостроительстве. Как вот они египетские обелиски там ставят. Что-то думал про это, писал какие-то статьи. Вот. Ну и получал там свои 120 рублей за эту интересную деятельность.
Как ты успел-то? Даже мы кончили уже перестройка, да, уже была в расцвете, не просто перестройка.
Я успел, вот не знаю, как-то ты не успел. Вот, значит, и такой путь, Он был совершенно возможен, да, но как бы, чему нас научило 25 лет после этого, да, ну как бы очень активные действия.
Абсолютно,
да,
это правда.
Вот это тебе все обрезали, да, то есть, ну как бы, сейчас пойти кочегаром в котельную как-то совсем странно.
Да, это просто не приходит и забить никому уже, в голову, да, это не обсуждается.
Почему? Я думаю об этом всегда,
нет,
я думаю об этом.
Хорошо, давай все-таки
вот
говорим.
В этом смысле, как
мы знали в наше время, в моей юности, я знала много кочегаров. И, надо сказать, да, была на разных прекрасных вечеринках и даже каких-то вот нежных свиданиях в разнообразных, значит, кочегарнях и, главное, дворницких. В Москве более дворник был популярной
это,
фигурой.
Кстати,
да. Но никто было, же да, сейчас не думает об этом. И все дворники у нас, мы знаем, совершенно понаехавшие.
Ну, да, да? Это совершенно... Перспектива как бы не очень, очень возможна, поэтому, а если ты ничего не делаешь...
Это... Ну, тогда... Это очень важно, откуда падать. Например, да, у тебя развиваются некие привычки. Если мы говорим о людях, например, на нашей, например, профессии, да, у тебя есть привычка, что ты письменно высказал несколько каких-то соображений, и на это есть отклик, люди это услышали и так далее. Теперь от очень многих наших коллег и практически от нас, ну вот, от меня и от Гриши в разной степени, но от многих, наверное, это возможность, например, отрезается. Ну, там мы можем сейчас долго рассуждать о возможностях интернета, о идее, но так далее. Вот делать это чисто профессионально в неких СМИ, так сказать, иметь это как работу, это, значит, отрезается. Огромное количество просто осуществления себя для человека, работающего не строителем, оно, значит, просто, ну, отрезается, да, и вот человек сидит и думает, чего бы ему такое делать. Ну, сидеть и думать, чего бы такое делать, ты действительно можешь уже совсем и в другом месте, для этого, да, не обязательно находиться,
понятно,
в России.
Вот, вот теперь мне ясно. Ну, да, теперь мне ясно.
Идентичность, по-моему, она... Наоборот, понимаете, мне кажется, это довольно недолгий вопрос. То есть это не политика на 20 лет, на 30 лет. И, в принципе, ну, вообще-то, иммиграция – это один из способов экспансии. Так. Если найти идею, которая бы объединяла, ну, людей там тоже, которые уехали на службу России, ну, службу в каком смысле? Ну, то есть,
ты считаешь, имеешь в виду, как какие-нибудь, я не знаю, веховцы или белые мигранты?
Если, ну, вот кто так осуществляет экспансию? Китай. Китай – это как раз ситуация, когда огромное количество иммиграции, это уже больше, ну, счет там идет на миллионы, и они являются как раз сферой, ну, есть общие ценности Китая, и они являются ценностями проведения. То, что сейчас происходит, еще, конечно, очень отталкивает иммиграцию. То есть она, ну, как бы с этими людьми, вот с, нет, с этой властью мы не хотим иметь ничего общего никогда, это понятно.
Подожди, но, ты, я принципе, тебя это... не понимаю. А раз я тебя не понимаю, значит, и какой-то слушатель тоже тебя. То есть ты имеешь в виду, что Китай свои официальные, государственные, нормальные китайские ценности продвигает в мир через своих
они
иммигрантов.
Они умеют диверсифицировать ценности. А мы... Те, которые относятся к самому Китаю, те, которые относятся к актуальной политике, те, которые относятся к тысячелетней перспективе, это разные истории. Человек может не принимать...
Он просто абсолютно... Подожди,
ну не перебивай меня. Даже... Может не принимать ценности актуальной, сегодняшней, быстрой, так, политики и при этом считать, что это великая страна, и моя связь с ней не теряется.
Мысль понятная.
Нет,
у человека, иммигранта российского, тогда, таких мыслей, кажется, не возникает. Он скорее скажет, я не хочу иметь с этим никакого, да, дела. Все, да, я уехал,
ну,
все. Отрезан, никакую,
нет,
культурную
не
политику
так,
через
мы,
меня на... вы продвигать не будете. Ну, почему не так?
Да, ну, подожди. Я Гришу не понимаю. Или, когда мы говорим, есть какие-то тысячелетние китайские задачи, ну, наверное, как я не являюсь китайцем, это не совсем все понимаю. Китай проводит довольно притеснительную и довольно там какую-то неприятную для демократически настроенного человека политику уже довольно давно, да, и вся эта эмиграция, включая там, ну вот, не последнего, а там предпоследнего китайского Нобелевского лауреата по литературе или Ай Вейвея, знаменитого художника, mm-hmm, и так далее, они абсолютно не принимают вот это вот там, значит, то, на чем Китай зиждется, начиная с Мао Цзэдун. А почему? Российская эмиграция, и на этом был основан проект, не боюсь этого слова, СНОП Владимира Яковлева, когда он только с этим, да, вышел, да? Да? Она основывается на русском языке, она, ну вот, это...
что объединяет русских
эмигрантов? Все, что я хотел сказать, что проект типа СНОБа после захвата Крыма не очень реален.
Почему? Я тебе
вот мне так кажется. Потому что он оказывается, ну, как бы очень трудно соединяться с... Ну, вот считать, что есть элита там, есть элита здесь. Это примерно одни и те же люди. И мы их из них создаем клуб. Не создался. Вот это я имел в виду.
Но почему невозможно некая русская эмиграция, достаточно большая, объединенная некими культурными русскими ценностями и там, не знаю, и в каком смысле вся протестная? Ну, как я не знаю, как действительно эмиграция. Разная эмиграция послереволюционная.
Почему я думаю, что это невозможно, ровно потому, о чем Григорий говорил 15 минут назад. Ну? Из-за разрыва желаний политических лидеров, властных структур каких-то и культурных элит. Вот этот разрыв, мне кажется, Григорий точный диагноз поставил современной России. Этот разрыв достиг трагических каких-то
масштабов. Но если мы говорим о миграции, ну, разрыв между советской властью и миграцией послереволюционной был еще более...
Ну, миграция по типу, что там сидят политические враги, которые хотят захватить власть здесь, это не иммиграция про наше влияние туда. Это иммиграция, это как бы резерв это для того, просто... чтобы... ну, это напрямую враги, да, или как бы
это
с точки зрения
того,
власти.
Это отражение того, что происходит здесь.
Я говорил исключительно...
Могут выбрать и такую долю, почему?
Да,
нет?
Я как раз говорил просто о том, что в принципе сама по себе иммиграция не является трагическим процессом, если считать, что то, что здесь происходит, ненадолго. Это вообще-то один из способов мирового включения России в мир и экспансии России. Вот больше ничего я не хотел сказать.
Я все равно, вот удивительно, первый раз за многое время я совершенно тебя не понимаю. Если считать, что здесь происходит ненадолго, то тогда почему это недолгое здесь происходящее должно вообще как-то опираться на вот этих вот иммигрантов?
Ань, мы говорим о коротких процессах.
Снимаю.
Длинных,
да, вопрос, это... все хорошо. Нет, значит, я, не если понимаешь, ты... значит, неверно.
Да, если, нет, нет, почему? Если ты уезжаешь туда и неся все свои ценности и не солидаризируясь никак с властью здесь, ну, ты, может быть, сидишь и пережидаешь. В общем, это я все к чему говорю. Я считаю, что как раз, да, эмиграция как влияние теперешней здесь власти на какие-то мировые процессы, она невозможна. Это факт. Но не то, чтобы ты не... эмиграция и создание некой другой России в эмиграции совсем невозможно. Нет, я так не считаю.
Анна Ренска, я думаю, что все очень просто. Гриш просто говорил о длинных процессах, а ты говоришь о коротких, о том, что о реакциях людей действительно в течение последнего месяца, может быть. Но все возможно. Ну, то есть,
говоря,
увы, невозможно при том диагнозе, который Гриша ставил.
Как долго была советская власть, однако, когда она закончилась, сколько эмигрантов вернулось. Мы все их знаем.
Так, Наринская и Ревзин, у меня, в общем, последний вопрос. К сожалению, мы не успеваем обсудить то, что я страстно хотела обсудить с Григорием Ревзиным, а именно тему его последней лекции «Архитектура и власть». Возможны ли какие-то были в течение 20 века сценарии, которые вели Россию в модернистском направлении? Вот культурные сценарии, какие...
Не, ну подождите, были? Россия в течение 20 века только и делала, что шла в модернистском направлении. Она при этом шла туда, как обычно, своим путем, и путь этот был страшно немодернистский. Но сама по себе цель России в 20 веке была всегда, конечно, модернистская. А как? Наоборот, понимаете, Россия в 20 веке занималась тем, что она хотела быть центром мира. Центром мира, значит, ты находишься в ситуации соревнования. Если тебе нужно соревнование, тебе нужен прогресс, тебе нужна наука, тебе нужно производство, тебе нужна культура. Вот как раз Россия в ее варианте, когда, нам вообще больше не нужен прогресс. Мы тут своим собственным путем, своими зелеными человечками будем тут подхапывать под большой территорией. Вот эта Россия, она не ставит себе модернистских целей никаких, да. Она, это глубоко такое региональное образование, которое там, на уровне какой-то, такой маленькой страны решает свои какие-то маленькие проблемы. Вообще, миру совершенно на это не интересно, и у нее нет никакого интереса к миру. А Россия в 20 веке, советская Россия, она, собственно, то чудовищное насилие, которое производилось над человеком в советское время, делалось для модернизации, а не для чего другого. Другое дело, что это как-то расходилось очень с ценностями модернизации. Мне так кажется.
Григорий Резин, Анна Наринская.
Ты хочешь мне задать этот вопрос?
Ну, что ты думаешь?
Да,
об этом.
Я не знаю, я просто... Мне кажется, что вы расходитесь, вопрос и ответ твой, и Григорий, расходятся там и для каждого человека. Ты задаешь вопрос по-человечески, а Гриша отвечает тебе по-исторически. Вот оно и есть. Когда мы говорим модернистские ценности, мы действительно имеем в виду нечто, за что люди выходили на Майдан. Да? Мы имеем в виду там, то, что они называют словом европейские ценности. У нас с Гришей была про это целая программа, потому что, безусловно, ну, как бы, на самом деле, те европейские ценности, которые являются европейскими ценностями, и сейчас даже люди на Майдане совершенно не готовы были принять. У них были в уме, ну, как бы хорошо, они не готовы их принять целым пакетом, да, они готовы принять какие-то из них избранные, ну, например, что ты выходишь на демонстрацию, тебя не бьют дубинками, или, например, что ты, что коррупция как-то там преследуется, или, например, что ты за кого-нибудь голосуешь, и бац, именно, ну, так сказать, большинство за кого-то голосует, и бац, этот человек как раз и оказывается там у власти. Ну, в общем, вот эти вот такие базовые демократические вещи. Поэтому, безусловно, там, человеку, который сидит, пьет кофе и разговаривает с кем-то, ну, вот признать, да, что на самом деле действительно Советский Союз и сталинские лагеря, это все происходило на ниве модернизации, ну, как бы это тяжело. Хотя, безусловно, это так. Но просто имелось в виду совершенно, да, были ли моменты, когда Россия могла пойти, ну, таким удобоваримым европейским путем. Вот были, ты считаешь, такие моменты, кроме 90-х годов?
Знаешь, мне кажется, что нет, ну, таких моментов не было, собственно, 20-е. То есть, если считать, что, ну, есть некий геополитический процесс, и Россия, СССР проиграла холодную войну, да? Значит, в теории войн, после того, как страна проигрывает войну, она пытается перенять оружие той страны, которая победила. Чем американцы нас побеждали в холодную войну? Они умели переводить развитие военных технологий в гражданскую промышленность, а эта гражданская промышленность довела к богатению, к развитию экономики. И получалось, что чем больше ты развиваешь военное, тем больше у тебя развивается вся жизнь, уровень благосостояния.
Да, да, да.
А у нас они не развивались, мы просто тратили то 60, то 70% ВВП на вооружение. В результате надорвались. Нам нужно было, и это есть наша цивилизационная задача, перенять механизм того, как вот это развитие, развитие в сфере высоких технологий, освоение космоса, военных в том числе технологий, переводить в то, что дальше начинается производство гражданское, дальше начинаются инвестиции и так далее. А это означает, что нам нужно как-то разобраться с гостайной, как-то разобраться с собственностью, как-то разобраться с демократией. То есть перенять весь механизм, который позволяет эту штуку запустить. Он очень сложный. Его действительно трудно перенять. Это вот не сводится к законам. Это сложная цивилизационная штука. И вот эти ценности Россия не сумела перенять. Вот, собственно, захватив Крым, она подписалась в том, что нет, я так не умею. Слушайте, я что-то пытаюсь какие-то фонды там делать, то все. Ну, не идет у меня, лучше я войска пошлю. Вот это вот история про то, что мы как раз не дотянули, не прыгнули до этого уровня. И это, конечно, бесконечно жалко. Но это, с другой стороны, оставляет как бы нам на будущее ровно ту же повестку. Это нельзя обойти. Это вот, ну, понимаете, как вот ты воюешь с монголами, да, в там, монгольская ига. Они потрясающе стреляют из лука. Ты можешь сколько угодно махать мечом, они все равно хорошо стреляют из лука. Поэтому, когда не научишься, не победишь. Вот ровно здесь та же история.
Григорий Резин, мне кажется, это прекрасная точка для нашей встречи. И Ревзин, у нас превосходно получилось продолжить закрытую программу «Наринская и Ревзин» на телеканале «Дождь». Мы говорили о модернизации и интеллигенции. Вела программу Елена Фанайлова.
Микрофона Игорь Померанцев. В «Поверх барьеров» передача из моего радиоархива.
Можно самые простые слова употребить и в плоском, обыденном словоупотреблении, или наоборот, ими выражать очень высокие переживания и чувства.
Митрополит Антоний Сурожский говорит о русском языке. 1990 год. Лондон.
Знаете, есть восточное присловие: если человек стреляет из лука в мишень, он никогда не попадет в центр мишени, если стрела одновременно не пробьет его собственного сердца. Мне кажется, что в этом-то и заключается одухотворение обыкновенных слов.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:30 и в воскресенье в 19. Время московское.
Эффективность школ и заработная плата. Зависит ли качество образования от системы оплаты труда? Учитель – профессия или призвание? За счет чего регионы повышают зарплаты педагогов? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 27 апреля в 17:00. Ведет программу Тамара Леленкова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9840, 11780, 13745. Свободный информационный мир. Радио Свобода.